Глава 33. Кровавый пот. Через несколько дней после этой ужасной сцены, то есть 30 мая 1574 года, двор был в Винсенне. Вдруг в комнате короля послышался сильный шум. Во время бала, данного в самый день смерти Ламоля и Коконны, болезнь короля усилилась, и медики посоветовали ему переехать за город, подышать свежим воздухом. Было 8 часов утра. Несколько придворных были в передней, как вдруг послышался крик, и на пороге появилась кормилица в слезах и кричавшая в отчаянии. «Помогите королю! Помогите!»
«Его величеству хуже?» — спросил Нансей,
которого король, как мы видели, освободил от обязанности исполнять приказания Екатерины.
«О, сколько крови! Сколько крови!» — сказала кормилица. «Позовите медиков!»
Мазиль и Паре чередовались при больном. Паре, бывший в это время дежурным, заметил, что король заснул и воспользовался этим случаем, чтобы удалиться на некоторое время. В это время обильный пот выступил на больном. Карл страдал расслаблением волосных сосудов, следствием этого расслабления было подкожное кровотечение. Кровавый пот перепугал кормилицу, которая не могла привыкнуть к этому явлению, и как настоящая протестантка беспрестанно твердила Карлу, что эта кровь гугенотов, убитых в Варфоломеевскую ночь, вызывает его собственную кровь. Бросились во все стороны. Доктор не мог быть далеко, и его скоро надеялись найти. Передняя опустела, потому что каждый хотел выказать свое усердие, бросившись искать медика. В это время отворилась дверь, и появилась Екатерина. Она быстро прошла через прихожую и вошла в комнату сына. Карл лежал с угасшим взором и трудно дышал. Из всего его тела сочился красноватый пот, рука его свисала с постели, и на кончиках пальцев висела по розовой капле. Зрелище было ужасно. Однако при шуме шагов Карл очнулся, как будто бы узнал походку матери.
«Извините, матушка», — сказал он, глядя на нее. «Мне хотелось бы умереть с миром».
«Умереть», — отвечала Екатерина, — «это не больше, чем припадок. Не отчаивайся».
«Говорю вам, что смерть близка. Я чувствую то, что чувствую, и знаю, что говорю».
«Ваше воображение — жесточайший враг ваш», — возразила королева. «С тех пор, как убийцы, которых звали Ламолем и Коконной, казнены справедливо, телесные страдания ваши должны были уменьшиться. Только нравственная болезнь продолжается. Если бы я могла поговорить с вами 10 минут, не больше, я доказала бы вам...»
«Кормилица», — сказал Карл, — «посторожи у дверей и не впускай никого. Королева Екатерина Медичи хочет беседовать с возлюбленным сыном своим, королем Карлом IX».
Кормилица повиновалась.
«Действительно, — продолжал он, — не сегодня, так завтра пришел бы час этого разговора. Лучше же сегодня, чем завтра. Завтра будет, может быть, поздно. Только надо, чтобы при нашем разговоре присутствовал третий».
«Зачем?»
«Потому что, повторяю вам, смерть близка», — возразил Карл с ужасающей торжественностью. «Потому что она через несколько минут войдет в эту комнату, как вы, бледная и немая, не спросив ничьего позволения. Ночью я привел в порядок свои дела. Теперь пора привести в порядок дела государства».
«Кого же вы желаете видеть?»
«Брата. Велите его позвать».
«Я с удовольствием вижу, — сказала Екатерина, — что упреки изглаживаются из вашего ума и скоро исчезнут из вашего сердца».
«Кормилица! Кормилица!»
Кормилица отворила двери. «Когда придет Нансей, скажи ему от имени моего сына, чтобы он позвал сюда герцога Д'Алансона». Карл сделал знак, по которому кормилица остановилась на пороге.
«Я сказал брата», — заметил король.
Глаза Екатерины расширились, как глаза разъяренной тигрицы, но Карл повелительно поднял руку.
«Я хочу говорить с братом Генрихом», — сказал он. «Один Генрих, брат мне. Не тот, что там, на престоле, а тот, что здесь, в тюрьме. Генрих узнает мою последнюю волю».
«А я?»
— воскликнула Флорентийка со смелостью, которой не было еще примера, до такой степени ненависть к Биарнцу пересилила в ней притворство.
«Если вы так близко к гробу, как говорите, неужели вы думаете, что я уступлю кому-нибудь, особенно чужому, присутствовать при ваших последних минутах, право королевы и право матери?»
«Я еще король», — сказал Карл. «Я еще повелеваю. Говорю вам, что я хочу говорить с братом Генрихом, а вы не зовете моего капитана». «Тысячи чертей! Предупреждаю вас, у меня еще достанет сил позвать его самому».
Карл хотел спрыгнуть с постели. «Ваше Величество», — сказала, удерживая его Екатерина, — «вы нас всех оскорбляете. Вы забываете обиды, нанесенные вашей фамилии, отрекаетесь от нашей крови. Только французский принц крови должен преклонить колени свои у смертного одра короля французского. Что до меня, мне указал здесь место закон природы и приличия. Я остаюсь здесь».
«А по какому праву остаетесь вы?»
«По праву матери».
«Вы столько же мне мать, как Алансон брат».
«Вы в бреду. Давно ли давшая жизнь не мать получившему жизнь?»
«С тех пор, как мать взяла назад то, что дала ему», — отвечал Карл, отирая кровавую пену с губ.
«Что вы хотите сказать, Карл? Я не понимаю вас», — сказала Екатерина с изумлением, глядя на сына.
«Вы сейчас меня поймете».
Карл достал из-под подушки маленький серебряный ключик.
«Возьмите этот ключ и откройте мой дорожный ящик. В нем есть кое-какие бумаги, они ответят вам за меня».
Карл протянул руку к превосходно вырезанному ящику с серебряным замком, стоявшему на самом видном месте комнаты. Екатерина невольно повиновалась, медленно подошла к ящику, открыла его, заглянула в его внутренность и вдруг отступила, как будто там лежала спящая змея.
«Чего вы испугались?» — спросил Карл, не спускавший с нее глаз.
«Ничего».
«В таком случае опустите руку и достаньте оттуда книгу». «Там должна быть книга, не правда ли?» — прибавил он с улыбкой, которая на его губах была ужаснее всякой угрозы на языке другого.
«Да», — проговорила Екатерина.
«Охотничья», — продолжал Карл.
«Да».
«Возьмите ее и принесите сюда».
Екатерина, несмотря на свою самоуверенность, побледнела, задрожала и, опустив руку в ящик, проговорила:
«О, судьба!»
«Хорошо», — сказал Карл. «Теперь выслушайте. Это охотничья книга. Я был сумасшедший. Я любил охоту выше всего. Это охотничья книга. Я читал ее слишком прилежно. Понимаете вы теперь?»
Екатерина глухо простонала.
«Это с моей стороны слабость», — продолжал Карл. «Сожгите ее. Слабости короля не должны быть никому известны».
Екатерина подошла к камину, бросила книгу в огонь и остановилась, неподвижная и безмолвная, безжизненно глядя, как синеватое пламя пожирало отравленные листы. Сильный чесночный запах распространился по комнате. Книга скоро сгорела дотла.
«Теперь позовите моего брата», — сказал Карл величественно.
Екатерина, подавленная разнородными чувствами, с которыми не могла совладать, несмотря на все свои усилия, сделала шаг вперед и хотела говорить. Мать чувствовала угрызение совести, королева — боязнь, отравительница — ненависть. Это последнее чувство взяло верх над всеми прочими.
«Будь он проклят», — сказала она, выходя из комнаты. «Он торжествует, он близок к цели. Будь он проклят!»
«Слышите? Брата! Брата Генриха!» — кричал Карл, преследуя ее голосом. «Брата Генриха, с которым я хочу сейчас же поговорить насчет регентства!»
Почти в ту же минуту вошел Паре и остановился, нюхая воздух. «Кто жег здесь мышьяк?» — спросил он.
«Я!» — отвечал Карл.